Глава 34. Летний сезон прошел у Веры Александровны очень удачно. Дачу сняли у той же хозяйки, Ольги Ивановны Власочкиной, в доме, где проводили все лета с самого Шурикова рождения, с небольшим пропуском. Заняли они теперь не прежнее помещение, две парадные комнаты с верандой, а часть дачи более скромную, глядящую на зады участка, одну комнату с террасой и отдельной кухней. Новое помещение было хоть и меньше, но удобнее. Накануне переезда Шурик перетащил из сарая, где семья хранила дачные вещи, главным образом мебель, перевезенную сюда со времен великого переселения с Камергерского переулка. Удивительное дело! Каким образом образовался при переезде из одной разгороженной комнаты в трехкомнатную квартиру этот мебельный излишек из нескольких венских стульев, пары этажерок, раскладного стола, утратившего свое гостеприимное качество. Дважды сосланное имущество, сохраненное дачной хозяйкой в целости, расставлено было теперь на новом месте и напомнило Шурику и Вере о Елизавете Ивановне. Эти вещи еще не знали о ее смерти. Ее стул с вышитыми на спинке чехла кляксами васильков как будто ожидал ее. Однако теперь, по прошествии 2 лет, чувство потери несколько выцвело, как и васильки. Сидела теперь на этом стуле Ирина Владимировна, давняя подруга Веры, состоявшая с ней в отдаленном родстве. Дочь купца, всю жизнь скрывающая происхождение, одинокая Ирина осела вдали от родного Саратова в подмосковном Малоярославце. Работала, как и Шурик, в библиотеке, и теперь, выйдя на пенсию, с радостью приняла предложение Веры пожить с ней на даче. Вера еще со времен ее артистической молодости представлялась Ирине существом высшим, и никакие жизненные неуспехи подруги не смогли поколебать в ней глубокое, с оттенком личной униженности, почтение. Шурик тоже обрадовался. Присутствие компаньонки рядом с матерью было большим облегчением. Ежедневные поездки в набитой электричке отнимали много времени, и он мог теперь, благодаря Ирине Владимировне, не каждый день ночевать на даче. Приезжал он через день, иногда и через 2 на 3, с продуктами. Ирина, прожившая всю жизнь, если не в нищете, то в большой скудости, увлеченно занималась богатой стряпней. Продуктов было вдосталь, даже с избытком, и она пекла, варила и тушила с большим размахом, совершенно в стиле Елизаветы Ивановны. Вера Александровна, привыкшая есть мало и рассеянно, с трудом отрывала Ирину Владимировну от кухни, чтобы погулять, пройтись до озера, до березовой рощи. Обычно та отказывалась, и Вера совершала одинокие прогулки. Занималась дыхательной гимнастикой на укромной поляне, чередуя длинные вдохи, наполняющие до самого дна легкие, с короткими энергичными выдохами, и ощущая приливы здоровья, особенно в поврежденную операцией шею. Ирина тем временем исступленно терла, замешивала и взбивала. Зато к приезду Шурика она накрывала на стол заранее теплый пирог, отмекал под 2 полотенцами, в глубоком подполе на льду застывал холодец, компот настаивался под плотно закрытой крышкой. Шурик приезжал в сумерки, умывался у рукомойника и вытаскивал из сарая старый дорожный велосипед, подаренный бабушкой к 13-летию. Ему все хотелось сгонять на озеро, искупаться. Он подкачивал змеистые шины, протирал детской пижамой, давно пущенной на тряпке, мутные крылья и предвкушал бодрую тряску по корням, пересекающим рыжую тропу, и веселое ускорение, когда тропа уклонялась под горку, и тугое прикосновение натянутого воздуха, бьющего в лоб. Но Ирина чуть ли не униженно просила его сначала пообедать, потому что все теплое, остывает, и он поддавался на уговоры, садился за стол. Она замирала за его спиной с выражением курицы, собирающейся склевать зерно, неожиданно и стремительно совала ему то редиску, то солонку, то еще кусок пирога, и он объедался, как голодный кот, и едва не засыпал за столом. «Спасибо, тетирочка!» — бормотал Шурик, и, испытывая чувство вины перед велосипедом, отводил его невыгуленным обратно в сарай, целовал старушек и падал на бугристый диван, засыпая на лету. Ирина разводила в тазике теплую воду, долго мыла посуду, издавая тихое бормотание. Болтливость ее была робкой. Не привыкшая в своем одиночестве к собеседникам, она вела себе под нос нескончаемый монолог. Так, едва раскрыв глаза, она начинала утреннюю песню, что погода хорошая, молоко чудесное, кофе убежал, тряпочка куда-то запропала, чашка не очень хорошо вымыта, и какой милый узор на блюдечке. К вечеру речь ее от усталости замедлялась, но она все говорила, говорила о том, что солнце село, и стемнело, и сырость идет от земли, а табак под окном пахнет, пахнет. И, спохватываясь, спрашивала, не правда ли, Верочка? В собеседнике она давно не нуждалась, отклика не требовала. Вера была вполне довольна компаньонкой. Хотя Ирина была ее моложе на 2 года, в быту все расставилось обычным для Верочки образом. Как будто Елизавета Ивановна прислала ей на время свою заместительницу готовить, убирать комнаты, заботиться. Только пообщаться с Шуриком было невозможно. Объевшийся Шурик так молниеносно засыпал, что не удавалось Вере обсудить с ним богатые культурные новости, которых было множество в тот год. Перевели Скотта Фицджеральда, Роберт Стуруа поставил Кавказский меловой круг, должен был приехать в Москву знаменитый кукольный театр из Милана. Ирина Владимировна хоть и была библиотечным работником, но оглушенная временным изобилием продуктов питания, никак не могла соответствовать культурным интересам родственницы. Наутро Шурик вскакивал по будильнику, съедал 3-ступенчатый завтрак, изготовленный неутомимой Ириной, и, не тревожа материнского сна, бежал на электричку. Вечером ждала его Валерия в пролетающих через спину и грудь аистах, и он исполнял свое обещание. Честно, трудолюбиво, добросовестно, как учила его бабушка относиться ко всем своим обязанностям. К этому времени Валерия призналась ему, что никогда бы не позволила себе романа с мальчиком, если бы недавняя ее мечта родить ребенка. Шурик смутился. Один ребенок за ним уже числился. «Это мой последний шанс. Неужели ты откажешь мне в том, чего сама природа хочет?» — горячо шептала Валерия. И Шурик не отказывал в том, чего хотела природа. Все лето он трудился на благо природы, не покладая рук, и в конце августа Валерия сказала ему, что труды его увенчались успехом. Она беременна. Когда врач из женской консультации подтвердила 6-недельную беременность, Валерия вспомнила о своем обете и решила на этот раз сохранить верность слову, данному Господу. Она проплакала ночь. Благодарность, горечь полного отказа от мужской любви, как тогда представлялось. Мечта о девочке и страх за ребенка, вынашивание которого было ей запрещено всеми без исключения врачами. Считалось, что при ее заболевании беременность и роды совершенно противопоказаны. Все это смешалось в слезоточивую смесь. Но слезы эти были скорее счастливыми. После окончания дачного сезона Валерия объявила Шурику, что встречаться они больше не будут, и подарила ему на память гравюру из отцовской коллекции «Возвращение блудного сына» работы Дюрера. Намека Шурик не понял, принял и отказ, и подарок со смирением, и без большого огорчения. Домой его Валерия больше не приглашала. На работе свою начальницу он видел довольно редко. Она большую часть времени проводила в своем кабинете, а Шурик сидел теперь в каталоге. Когда они сталкивались в коридоре, Валерия Адамовна многозначительно сияла ему синими глазами и улыбалась беглой улыбкой, как будто и не было ничего между ними. А он испытывал приятную теплоту и чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы. Он знал, что она ему благодарна.